Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио «Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Россия вновь призвала освободить своих дипломатов, захваченных в Ираке. Правозащитники выступают против пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутове. В Минске пройдут саммиты Евразэс и Организации договора о коллективной безопасности. Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что захват россиян бесчеловечен. По его словам, российская сторона ищет новые контакты и ведет круглосуточные переговоры, добиваясь освобождения своих граждан. Совет муфтиев России потребовал немедленного освобождения ни в чем не повинных людей без каких-либо условий. 4 российских дипломата были захвачены в Багдаде 3 июня. Еще один был убит во время нападения. Похитители выдвинули требования в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В Москве на специальном заседании комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов сегодня будет обсуждаться конфликтная ситуация в Южном Бутове. На встречу приглашены мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Мосгордумы Владимир Платонов, сообщил председатель комиссии Анатолий Кучерена.
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась по справедливости. Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь. Потому что люди хотят получить по справедливости то, что они хотят получить. Это все основано на том, что они имеют, и больше ничего.
Заявил адвокат Анатолий Кучерена. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово с начала недели продолжают акцию протеста против сноса их домов. На месте частных владений власти планируют возвести новый микрорайон. Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос о назначении Юрия Чайки на должность генпрокурора России. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. С 99 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Российские правозащитники резко осудили применение пыток в местах заключения. Выступая на пресс-конференции в Москве, правозащитники говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества Евразэс и Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразэс – создание таможенного союза, а участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. Кроме того, будут рассматриваться вопросы развития взаимодействия обеих организаций, в которые входят по 6 стран СНГ. В Москве создана новая общественная организация «Российский антифашистский фронт». Среди учредителей – представители Союза правых сил, Яблоко Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основная задача фронта – координация деятельности всех антифашистских сил и просветительская работа, говорит один из учредителей фронта Ирина Хакамада.
Это ответ гражданского уже общества на то, что ксенофобия стала базой солидаризации нации в России, что неправильно.
Это была Ирина Хакамада. Президент Молдавии Владимир Воронин выразил разочарование недостаточным прогрессом в развитии связи его страны с Европейским Союзом. Об этом Воронин заявил, выступая в Брюсселе после встречи с официальными лицами Евросоюза. Представители ЕС, в свою очередь, отметили, что вопрос о вступлении Молдавии в Евросоюз не стоит. Речь идет о развитии связи с Кишиневом в рамках специальной программы «Добрососедская политика». Воронин также обсудил с руководством НАТО план налаживания партнерских отношений, при этом молдавский лидер отметил.
Этот план не означает, что мы перестанем быть нейтральной страной или что мы изменим позицию или стратегию неприсоединения ни к каким военным альянсам и блокам.
Сказал президент Молдавии. Россия повысила цену на газ, поставляемый в Молдавию, на $50 за 1000 кубометров. Такое решение было принято в четверг в Москве на встрече руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и главы молдавского правительства Василия Тарлева.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну.
Все соглашения о поставках газа на Украину сейчас нуждаются в глубокой ревизии. Мы должны построить новые соглашения на дружественной основе с Россией, Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном.
Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в украинском парламенте. Human Rights Watch призвала Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники заявили, что тегеранский прокурор Саед Мартазави причастен к пыткам, незаконным задержаниям и выдвижению сфабрикованных обвинений. Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. Жюри возглавляет известный режиссер Анджей Жулавский. Чену Кайге будет вручена премия за вклад в мировой кинематограф. Фестиваль откроется его фильмом «Клятва». С подробностями наш корреспондент Елена Файнайлова.
После отказа Микаэли Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения, прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, 30-32 градуса тепла, в Петербурге переменная облачность, ожидаются дожди и грозы, днем около 25 градусов, последующие два дня жара в Петербурге спадет, днем будет около 21-23 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире выпускные балы в российских школах, международный форум «Природная, техногенная и пожарная безопасность России», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет заместитель начальника главного управления МЧС России по Петербургу Валерий Ардашев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В российских школах завершились выпускные экзамены. Во многих уже прошли и выпускные балы. В Петербурге сегодня общегородской праздник выпускников «Алые паруса» начнется в 11 часов вечера. А о том, как прошли выпускные вечера в Подмосковье, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В школах Московской области выпускные вечера прошли, так что выпускники уже двумя ногами оказались в своем взрослом будущем. Правда, некоторых ждет еще один выпускной бал – губернаторский. Он проходит в Подмосковье в 11-й раз. Традиционно в Подольском Ледовом дворце «Витязь». Это будет 11-й губернаторский бал выпускников образовательных учреждений Подмосковья, награжденных в 2006 году золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. Последние годы из 57 тысяч выпускников медалистов оказывалось от 4 до 5 тысяч человек. Все медалисты на губернаторском балу, как правило, получают памятные подарки от губернатора Бориса Громова, а еще их ждет праздничный концерт и дискотека. На бал медалистов со всей области привозят организованно, также доставляют обратно. А вот обычные выпускные вечера в школах финансируются, конечно, родителями. Причем цена этого удовольствия растет год от года, что во многих семьях школьников вызывает неудовольствие.
10 тысяч – это существенно.
11 класс дают 5 тысяч. У некоторых нету денег такое сдавать. Вот у меня подруга не пойдет на выпускной, у нее нет денег.
Вечера очень дорогие. Все это за счет родителей.
Прошел в Подмосковье менее месяца назад и свой объединенный школьный бал выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, эти дети, отучившись 9 лет, выпускаются из школ и идут учиться дальше, в училище и в колледже. Областное правительство сообщило, что 320 сирот выпускников выпускников получат квартиры за счет региона. Это все выпускники этого года, 120 человек, 113 выпускников прошлого года и 87 юношей и девушек, окончивших школы ранее и не достигших еще 23 лет. На эту программу выделяется почти 230 миллионов рублей. Эти деньги позволят обеспечить выпускников-сирот квартирами на условиях социального найма. Новое финансирование школ почувствуют выпускники уже следующих лет. Они смогут оценить результат государственной поддержки по общероссийскому приоритетному национальному проекту образования. В Московской области 173 школы, внедряющие инновационные образовательные программы, участвовали в конкурсном отборе, и 103 школы такой экзамен выдержали, за что получают по 1 миллиону рублей государственной поддержки.
Тему репортажа Веры Володиной продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, поддерживают ли они отношения с бывшими одноклассниками.
Я не скажу, что у нас класс был очень дружный. Те люди, которые мне интересны, я с ними до сих пор поддерживаю отношения. А те, которые не представляли не то, что для меня интереса, были плохие отношения, никакой связи.
Встречались, но нерегулярно. Воспоминания юности совершенно не накладываются на то, что делает жизнь с людьми. Настолько изменились, что там девочка такая была симпатичненькая, там все. Сейчас уже такая матерая женщина, у которой внуки. То есть больше желания встречаться у народа нет.
Да, естественно, я вообще сама не с этого города. Когда приезжаю в свой город, обязательно сразу же встречаемся. У кого что, у кого учеба, у кого там уже семья. То есть у каждого своя жизнь, но все равно это довольно-таки очень интересно встречаться.
Пытаемся встречаться ежегодно. Не всех, конечно, приходят, но тем не менее, все-таки за год проходит много событий, и мы встречаемся как заново. Потому что дружный класс помнит обо всех, кто есть, кто даже в других городах живут, всегда вспоминаю.
Нет. Дело в том, что я училась только 4 года в школе, а потом в хореографическом училище. В другом городе, уже в другом государстве, в Узбекистане, в Ташкенте. Связи нарушились. Поэтому только и с институтскими.
Я заканчивал школу далеко отсюда, в деревне, поэтому разные уже. И далеко друг от друга, поэтому какие могут быть друзья. Знакомые, приятно встречаться и не более.
У меня нет с ним общих интересов. Так сложилось у нас разные пути. Я училась в университете, они там не учились, тех же свои друзья. У меня друзья из университета.
Почти нет. Вероятно, ничего общего нет. Зато поддерживаю отношения со своими институтскими коллегами. Хотя закончил я институт в 59-м году.
Мы постоянно встречаемся, общаемся. Так что общение так и продолжается. Конечно, в большей части остаются институтские, но в то же время все-таки школьные друзья, они также остаются.
Я с моими друзьями дружу, наверное, лет с 5-6, потому что мы жили в одном дворе и ходили в одну школу, и компания не развалилась. Но мы все стали гораздо толще, чем мы были, и как-то посидели, полысели. Но, по крайней мере, мужское ядро класса продолжает жить довольно тесно. Девочки как-то вот, выходя замуж, у них появились свои семьи, свои интересы, как бы интересы их мужей они разделили, как положено верным женам. А вот мужская часть, класса мы все встречаемся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. В студию уже вошел Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же сегодня привлекло ваше внимание на страницах петербургских газет?
Доброе утро. «Мирный саммит». Редакционная статья в газете «Деловой Петербург». Издание комментирует вчерашнее сообщение о том, что российские антиглобалисты в рамках подготовки к так называемому контрсаммиту проведут семинар «Марксовские чтения» в Институте философии РАН в Москве. Общая идея статьи – антиглобализм – это ложная доктрина, которая противоречит интересам развивающихся стран. А в России это вообще абсурд, потому что у нас нет ни проблемы потери рабочих мест из-за глобализации, ни настоящих профсоюзов. Тем не менее, петербургские антиглобалисты уже получили рекомендации от власти покинуть город во время саммита «Большой восьмерки», и вместо погромов магазинов «правильные» в кавычках антиглобалисты пройдут колонной к «Авроре», отмечает «Деловой Петербург». Будет ли в Питере новый размыв? Станцию Автова заливает вода, пугает заголовок в смене. Газета пишет, что на путях станции появилась вода, и это вызывает тревогу у пассажиров. Большинство связывает это со строительством виадука рядом со станцией. В руководстве метрополитена при этом говорят, что станция сейчас в Автово, что станция в Автово действительно наблюдается, на станции в Автово наблюдается ряд деформаций, связанных со строительством виадука, но при этом там уверяют, что ни обрушение, ни подтопление станции Автова не грозит. А вода появилась на путях по другой причине. Рабочие используют ее для промывки стен после снятия старой мраморной облицовки. Так что волноваться не о чем, пишет смена, перед этим основательно напугав. Вчера стало известно, что Генпрокуратура начала проверку в прокуратуре Северной столицы. По мнению аудиторов, больше половины из 15 миллионов рублей, выделенных на покупку жилья сотрудникам ведомства, было потрачено на приобретение квартиры для прокурора Санкт-Петербурга Сергея Зайцева. Петербургский коммерсант пытается разобраться в ситуации. Оказывается, что это совсем непросто, так и источники сразу в нескольких правоохранительных органах информацию о квартирном скандале подтвердили, но при этом ни в Генпрокуратуре, ни в Счетной палате, ни в пресс-службе петербургского прокурора что-либо внятное, какие-либо внятные комментарии коммерсанту получить не удалось.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутово. Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос о назначении Юрия Чайки на должность генпрокурора России. В Минске сегодня пройдут два саммита Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Реконструкция погибших фильмов и выставка «Звезды немого кино» в галерее Нащекино, переиздание книги Эвальда Ильинкова «Идолы и идеалы», постановка оперы «Золотой петушок» в Берлине, юбилей театрального центра имени Мейерхольда и международный фестиваль авторской песни в Петербурге. Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге проходит международный форум «Природная, техногенная и пожарная безопасность России». В рамках форума организована 9-я международная выставка «Средства спасения 2006» и международный симпозиум по вопросам защиты населения и территорий от радиационных и химических аварий и катастроф, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В работе форума принимают участие специалисты МЧС России, Российской академии наук и других научных организаций, представители федеральных органов исполнительной власти. Цель форума – рассказать, как действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представить новые технологии. Но вот внедряются ли эти технологии в России, говорит заместитель начальника главного управления МЧС по Петербургу Олег Салов.
Внедряются по мере финансирования. В одних регионах, может быть, это лучше, в других хуже. Представители достаточно. Все у нас формирования, которые имеются в постоянной готовности. Руководители тратят деньги, поскольку жизнь и спасение людей, они за это несут ответственность.
Слова Олега Салова подтверждает заведующий госпитальным отделом аэромобильного госпиталя центра «Спас» Николай Образцов.
Мы можем развернуть операционное, реанимационное, госпитальное отделение, диагностическое отделение. У нас для этого все есть. Есть возможности, есть аппаратура, есть все, чтобы могли оказать эту помощь.
Здешнему врачу, конечно, работать труднее, чем обычному, говорит врач-хирург отряда центра «Спас» Шамиль Байрамов.
Ты находишься как бы на передовой, и дальше ты знаешь, что ты один на один с этими больными, ты не сможешь ни с кем проконсультироваться, не просить помощи, грубо говоря. Поэтому решения принимаются сразу, моментом, и лечение назначается тут же.
В выставке участвуют более 150 российских и зарубежных предприятий-производителей аварийно-спасательной техники и систем безопасности. Предыдущая выставка проходила 3 года назад, и в этом году она выросла в 3 раза, говорит директор выставки Алексей Малоствов.
Со всей России к нам привезли показать в Санкт-Петербург новейшие достижения именно в области средств спасения. Очень интересный, допустим, фирма ПТС представила мобильный полигон пожарных, единственный в России, никто его еще не представлял, где возможно проводить обучение пожарных и спасателей с огнем, и все это контролируемо для повышения боевой подготовки.
А вот в производственном объединении «Барьер ЧС» в Новосибирской области производят традиционные вещи, говорит помощник директора Ярослав Сорокин.
Наше производство лестниц веревочных, спасательных, веревка универсальная, спасательное устройство внутриквартирного пожаротушения.
Иногда простое средство, позволяющее потушить пожар в собственной квартире, впечатляет не меньше новейших компьютерных разработок. Да и без веревки на пожаре никуда.
о проходящем в Петербурге международном форуме «Природная, техногенная и пожарная безопасность России» рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника главного управления МЧС России по Петербургу Валерий Ардашев. Валерий Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы встречаемся с вами накануне Дня пожарной охраны Петербурга и в основном, конечно, посвятим состоянию пожарной ситуации в Петербурге, о том, как и что будет проходить. Нашим слушателям, как всегда, предлагаю присоединиться к нашей беседе и задать свой вопрос по телефону 8 800 200 ровно 2212. Валерий Михайлович, ну вот вы, конечно же, были на этой выставке. Вас, как специалиста, что больше всего заинтересовало и, может быть, что захотелось, чтобы вот это было уже сегодня на вооружении пожарников Петербурга?
Ну, действительно, достаточно много технических новшеств появилось на нашем рынке, и отрадно то, что очень много производителей отечественных, ну и в частности, конечно, вот пожарная техника, если говорить сегодня о пожарной охране. Конечно, вряд ли найдется такое предприятие, которое скажет, что у нее достаточно технических средств, у нее достаточно, скажем, автомобильного вооружения, потому что, ну, действительно, на самом деле, мы видим, на улицах города у нас появляется много легковых автомобилей, особенно импортных. Вот. И поэтому пожарной охране, конечно, Петербурга тоже хочется иметь новые технические средства. Вот, в частности, вот тот же полигон, о чем говорил директор
Ленинский. Учебный, да?
Да, учебный полигон. На самом деле он действительно очень высококачественный. Подготовлен, конечно, он вместе с партнерами, с немецкими партнерами, но тем не менее на этом полигоне, причем мобильном полигоне, много всевозможных новшеств.
И то есть его можно было бы так вот, грубо говоря, использовать, да, сегодня в одной части будут проведены учения, завтра в другой. Как он дорог, и вот есть ли возможность, скажем, у города сейчас приобрести его, будет ли приобретаться?
Ну, он действительно достаточно дорогой, он стоит не 1 миллион рублей, вот, но сегодня поставлена министром задача, чтобы хотя бы один полигон был приобретен на северо-западный региональный центр, который мобильный, находится это по типу автофургона, только достаточно длинного, в котором сосредоточены специальные технические средства, и его бы можно было бы, скажем, привезли, допустим, он находится в Петербурге, у нас идет плановая подготовка пожарных туда, на наш полигон ставят вот такой мобильный, и по графику наши подразделения, особенно газодымозащитная служба, бойцы приезжают, тренируются. А затем, скажем, отбыв месяц в Петербурге, он может в любой субъект федерации северо-западного региона переехать своим ходом, развернуться и дальше обучать пожарных. Причем как тепловая подготовка, так и огневая подготовка. Там имитация и жилой квартиры, и технологического участка, и газового оборудования, то есть много таких вещей.
А вот как вы оцениваете за последние годы пожарная служба? Понятно, что был период провала финансирования. Все очень боялись и сомневались, когда передавали в МЧС. Вот в связи с переходом в МЧС стало ли бюджетное финансирование больше для приобретения необходимых средств как пожаротушения, так и индивидуальной защиты бойцов?
Ну, пожарная служба уже более 3 лет находится в составе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сказать, что нам хватает финансирования, точно так же, как мы были в МВД, невозможно. Я вот сегодня приводил уже пример о том, что, скажем, Москва приобрела для тушения пожаров достаточно высотную лестницу, 92 метра, она стоит 3 миллиона евро. Конечно, Петербургу необходима тоже такая техника, потому что наш город растет, может быть более, та самая низкая, скажем, там 50, 60, 70 метровые.
А как же вот в связи со строительством? Сейчас очень высотные здания строятся, а, например, здание Сибнефти вообще предполагается такое. Вот как же тогда обеспечивать пожарную безопасность?
Ну, скажем так, для этого существует государственный пожарный надзор. Для этого существуют всевозможные технические средства. и автоматические, противопожарные защиты, конечно, при проектировании будет это учитываться. А пожарная безопасность – это жизненная необходимость. Пожары, допустим, в том же Петербурге, они показывают, что средства нужно приобретать, средства нужно иметь, точно так же, как на предприятии, так же и в жилом фонде. Обычные первичные средства – это огнетушитель. Вот они были представлены сейчас на проходящей выставке, средства спасения. Элементарные вещи, порошковые, углекислотные, всевозможные огнетушители. Модификаций достаточно много. Но сегодня наши горожане обязательно должны иметь. Потому что
не только иметь, наверное, но и уметь пользоваться. Вот в этом большая проблема, на мой взгляд.
Я думаю, что если сегодня особенно молодежь может пользоваться компьютерами, всевозможными аудио, видео, техническими средствами, которые имеются в нашем обиходе, в домашнем, и они уже обычным явлением стали, то огнетушитель – это наиболее простое средство, которому можно научиться, я не знаю кого. Во всяком случае,
бы желание.
Да, конечно.
У нас есть вопрос от слушателя. Будьте добры, вы в эфире.
Здравствуйте. Это Галина Золотухина, Санкт-Петербург. Вот все время думаю о том, почему раньше газовое хозяйство домашнее проверялось раз в год, а теперь это все выброшено.
Причина пожара газ очень в последнее время возросла, действительно, наверное, надо предъявлять. Вот как вы работаете с этим? Ведь действительно нету на балансе, никто не приходит, не проверяет.
Дело в том, что, да, действительно, пожары есть, особенно в частном жилом секторе и в пригородах наших, где больше всего пользуются, скажем так, газовыми установками. Но дело в том,
что... далеко ходить? Вот в Москве последний случай трагический со взрывом газа.
Да, конечно, и у нас такие случаи есть, и есть, когда просто, скажем, люди сушили белье над газом, происходила вспышка, горело белье, и затем переходило на имущество. Дело в том, что существует Ленгаз, который должен проводить такие проверки газового хозяйства своего. У них все это регламентировано. И поэтому этот вопрос больше направлен к ним, нежели к нам.
А МЧС для того, чтобы предупредить вот такие ситуации, ведь самое главное, это предупреждение, оно может как-то воздействовать на Ленгаз? Заставить, я не знаю.
Заставить, скажем... Структуру, которая не подчинена Министерству по чрезвычайным ситуациям, это достаточно самостоятельная структура. Они только в части касающейся, если происходит какая-то непредвиденная ситуация, да, чрезвычайная, в городе, там, в жилом доме, на предприятии, и нам необходимо отключение газа, то, соответственно, они уже, прибывая к нам в оперативный штаб, они входят в наше прямое подчинение для решения вот этой аварийной ситуации. Профилактическими мероприятиями должны заниматься, конечно, Ленгаз. У них регламентирующие документы, они это должны делать.
Что остается основной причиной возникновения пожаров в городе?
Банально, курение. И курение в основном в нетрезвом состоянии. Где-то 70% пожаров – это от неосторожного обращения с огнем.
А вот в каком секторе основные пожары? Жилые, промышленные объекты или объекты транспорта в последнее время участились?
Смотрите, если, допустим, у нас за первое полугодие примерно 3200 пожаров в Петербурге зарегистрировано, то 2/3 пожаров – это жилой фонд. В основном жилой фонд. И в основном-то люди гибнут в жилом фонде.
То есть это элементарное пренебрежение правилами безопасности.
Правилами. 177 человек погибших у нас за этот период времени. И 7 детей из них.
Вот в рамках проходящего форума были проведены учения. Учения, как всегда, проходят успешно. Но понятно, что учения – это одно, а вот реалии жизни порой это совсем другое. Насколько вы оцениваете действительную оперативную помощь в связи с возникновением, скажем, пожаров в городе?
Начнем с учений, наверное, да. Учением, конечно, министр дал высокую оценку. Понятно, это плановые, тактические учения, они подготовлены, естественно. Взаимодействие всех служб министерства по чрезвычайным ситуациям и привлекаемых сил. Но если говорить о деятельности пожарной охраны, то, наверное, может быть, нескромно будет сказать, но самая оперативная и мобильная служба, да, 40 секунд на выезд.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Петербургские парламентарии обратились к федеральным властям с призывом не отменять отсрочки от армии призывникам, имеющим на иждивении малолетних детей и беременных жен. Какие реформы нужны армии? В программе примут участие специальный корреспондент газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степан Непорадо, координатор движения «Стоп призыв» Елена Иванова и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Пол. Олохов ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на которое приглашены мэр Москвы и спикер Мосгордумы. Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос о назначении Юрия Чайки на должность генпрокурора России. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. С 99 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. В Минске пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну. Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции Верховной Ради. В Майами, штат Флорида, американские спецслужбы в четверг задержали 7 человек по подозрению в террористической деятельности. Международные правозащитники призвали Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники считают его причастным к пыткам и незаконным задержаниям людей. Базирующаяся в США неправительственная организация «Фонд Карнеги за международный мир» поместила на своем веб-сайте видеозапись некоторых событий, предшествовавших расправе военных с демонстрантами в Андижане, Узбекистан, в мае прошлого года. В России сегодня пройдут выпускные балы. В этом году школьные стены покидают более миллиона молодых людей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Двое осужденных по делу о нападении на семью Султоновых вышли на свободу. По словам адвокатов осужденных Антона Семченко и Кабира Петровского, они были выпущены в связи с истечением срока содержания под стражей. 2 года и 1 год и 6 месяцев соответственно. Главного фигуранта дела Хуршиды Султоновой, с которого присяжными было снято обвинение в убийстве девочки, суд приговорил к 5,5 годам. В воспитательной колонии. 6 подсудимых получили от 1,5 до 3 лет реальных сроков. Лишь один фигурант дела был полностью оправдан. В комиссию по вопросам правопорядка и законности Петербургского законодательного собрания поступают заявления горожан о противоправных действиях сотрудников милиции. В петербургском парламенте принято решение направить их копии прокурору города Сергею Зайцеву, руководству Петербурга и правоохранительных органов с просьбой провести проверку. Также решено после парламентских каникул провести открытое заседание комиссии для оценки действий сотрудников правопорядка и пригласить на него представителей правоохранительных органов. В петербургском правительстве произошли очередные кадровые перестановки. Владимир Бланк покидает пост председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга. Чиновник уходит из Смольного в Министерство регионального развития России, которое возглавляет бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев. В связи с наступившей жарой нагрузка на лечебные учреждения Петербурга возросла на 20-30%. В основном к медикам обращаются люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и эндокринными нарушениями. Как говорят специалисты, без последствий перенести такую погоду организму поможет обильное питье, причем лучше всего утоляет жажду минеральная вода без газа, а также натуральные соки. Очередной букинистический магазин Петербурга из числа старейших в городе на углу Литейного проспекта и улицы Жуковского в ближайшие дни будет закрыт. Он появился в 1936 году и проработал 70 лет, закрывшись лишь на время войны. Петербургский историк Сергей Лебедев считает, что идет уничтожение старейшей книжной сети Петербурга. Напоминаю, что около года назад старейший букинистический магазин Петербурга был выселен из дома 59 по Литейному проспекту. Чешская делегация, прибывшая на форум регионов партнеров Ленинградской области, предложила губернатору области Валерию Сердюкову заполнить нишу запрещенных грузинских и молдавских вин своей продукцией, поскольку область Чехии и Южная Моравия известна своими виноградниками и винами. В ходе встречи главы регионов обсудили также перспективы развития воздушно-транспортного сообщения, малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заместитель начальника главного управления МЧС России по Петербургу Валерий Ардашев. Мы говорим о пожарной безопасности в городе. И по телефону 8 800 200 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, уважаемые господа. Меня зовут Николай. И у меня вопрос такой. Как-то я подслушал такой разговор. В городе стояли люди в гражданской форме, но потом, как я выяснил, это были пожарники. И они очень ругались на новое удостоверение, которое выдал им Сергей Кожугельтович. Старые были красивые, а новые даже отвратительные. Поменяли ли вам их или нет? И вопрос еще такого порядка. 11 сентября, когда упали близнецы, очень высоко Америка оценила своих пожарных, памятник поставила. Но один пожарный там все-таки нашелся, который мародерствовал на пожаре. И его осудили на всю Америку, и был большой процесс. Но у нас постоянно происходят вот такие процессы. Савеловский рынок вот недавно в Москве горел. И там пожарные оцепили и как бы спасали. А потом эти все телефоны были на Митинских рынках и Царицынских рынках. Бывают ли у нас процессы какие-нибудь вообще в стране по поводу этого? Спасибо большое.
Ну, что касается новых удостоверений и насколько это важно для пожарных?
Ну, удостоверение у меня такое же, как и у пожарных. Я не сказал бы, что оно чем-то отличается от Министерства внутренних дел удостоверений. Там точно такой же сейчас триколор. Но дело в том, что просто там вместо МВД сейчас МЧС. Поэтому...
Может быть, таким образом хотели выразить свое отношение к тому, что вошли в МЧС? Все-таки привыкли к этому вот пожарные или нет?
Ну, это вопрос очень такой, понимаете, философский. Я сам вот служил в МВД достаточно много лет, 30, скажем так. Вот. И сегодня, скажем, рассматривается вопрос в Государственной Думе о том, что пожарная, федеральная противопожарная служба, она остается в правоохранительной системе. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, личный состав пожарной охраны, уходя на пенсию, они уходят пенсионерами МВД. Льготы, те, которые у нас есть по МВД, они за нами остаются. Поэтому, ну да, сегодня мы люди подневольны, мы в погонах. Нам приказали, что мы будем находиться в этом министерстве. Мы находимся и служим. Самая главная задача – вовремя прийти на помощь и вовремя проводить профилактические мероприятия.
Второй вопрос был по поводу мародерства. Вот я знаю как раз, что во время страшнейшего пожара, который произошел в январе этого года во Владивостоке, один пожарный был осужден за мародерство. Это были официальные данные. Как вообще борется с такими проявлениями?
Ну, как в любой структуре абсолютно. Вот сейчас говорили о правоохранительной системе, перед этим говорили о прокурорском надзоре, там тоже не все так просто и гладко. До этого говорили, я имею в виду в средствах массовой информации, о нашем бизнесе, тоже там не все так просто и гладко. Поэтому,
но в любой структуре находятся, к сожалению, верно.
Люди есть люди. Поэтому и вот то, что там публиковались и показывали по телевидению, то там задержали, то там задержали.
Если пожарный замечен вот в каких-то неблаговидных действиях, имеет ли он право продолжать свою службу или он увольняется? Значит, или это по решению суда все принимается?
Совершенно верно. У нас сегодня только вправе определить степень вины суд. Порой средства массовой информации преждевременно говорят о том, что происходит. Я вам элементарный пример приведу. Буквально 15 июня произошел пожар у нас на солдата Курзуна, когда и вести сказали о том, что пожарная охрана прибыла через полчаса. А до этого из окна выбросилась женщина, да? К счастью, она осталась жива, но тем не менее. Так вот, мы специально провели свое служебное расследование по этому факту. Значит, пожарная охрана прибыла ровно через 7 минут после момента поступления сигнала. У нас это все фиксируется на дисплеях. И подтусовки этих данных нет. Почему? Потому что это чревато достаточно тяжелыми юридическими последствиями. Поэтому вот так происходит на самом деле. Поэтому вы сказали, действительно, Татьяна, что степень вины определяет суд. И только после этого можно. А вот то, что Савеловский рынок или что там произошло после, пожарная охрана, она не участвует в отцеплении. В отцеплении участвует Министерство внутренних дел, да? А пожарные тушат. И поэтому, скажем, проведя свои тактические действия, они оставляют, скажем, вот это чрезвычайное происшествие. А что происходит дальше, тут вопрос тоже достаточно спорный. Это нужно, скажем так же, сотрудника взять за руку, и тогда будет определено, что действительно он украл. А так огульно можно сегодня обвинить всех и вся во чем угодно.
У нас есть еще вопросы от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Санкт-Петербург, Георгий. У вас появился страшный враг. Даже на пригородных шоссе стали появляться пробки. Но я уже не говорю о самом Санкт-Петербурге. Вертолеты маловероятно используют из-за везде провода, как вы знаете. Что вы намерены, какую идею высказать? Спасибо.
Да, вот это еще одна большая причина непребывания иногда так быстро, как хотелось бы, наверное.
Это проблема действительно больших мегаполисов, и поэтому с этим бороться крайне сложно. Вертолеты, они не предназначены для тушения пожаров.
А вообще есть ли пожарная авиация на территории Петербурга? Вот показывали, когда перебью вас, да, было учение, и Шойгу тут оценивал, показывали, что у нас вот на вооружении есть самолет, то есть его просто пригнали на учение и все.
Есть самолет Б-200, есть вертолет К, который предназначен для тушения пожаров. Но это предназначение, если вы обратили внимание, пожарные автомобили тушили условный пожар на морской вокзал, а вот все, что связано с этой техникой, тушилось на воде. То есть эта техника предназначена для тушения лесных, торфяных пожаров, когда нужно охватить, во-первых, труднодоступные места, раз. Второе, нужно охватить большую площадь. Поэтому, конечно, они используются для этих целей, предназначенные. А здесь просто плановые тактические учения показали возможность.
Хорошо, вот. Как же бороться тогда с пробками?
Вот у нас существует расписание выезда сегодня, по которому, скажем, если пожарный автомобиль не может попасть на пожар, на радиостанции идет сообщение, и в досыл ему идет из другого места уже соответствующая техника для того, чтобы можно было бы быстро и оперативно прибыть к месту вызова. Вот других действий сегодня вряд ли мы с вами сможем как бы предпринять. Суть в том, что мы проводили и проводим периодические рейды совместно с ГИБДД, пропуски спецтехники. Но сегодня, когда, скажем, пробка скопилась на перекрестке, ее все равно не разогнать и не раздвинуть для того, чтобы прошла пожарная машина. Просто необходимо всем автомобилистам помнить об этом, когда идет спецавтомобиль с проблесковым маяком, пожарный, скорая помощь. Его просто необходимо пропускать.
То есть пожарники просто так... пожарные, простите, не включают проблесковый маяк.
Естественно, конечно.
Еще одна большая проблема. Город разрастается, достаточно много новостроек. А насколько увеличивается количество пожарных команд, которые подведомственны территории, вот локальные такие?
Ну, это вопрос непростой. Вопрос, связанный с увеличением численности личного состава, с выделением специальной техники для решения их задач. Поэтому этот вопрос, он как бы проводится в плановом порядке. в зависимости от, ну, скажем так, изменений мегаполиса.
То есть при, например, планировании какого-то большого квартала не закладывается сразу, что там вот должна быть пожарная часть?
Она закладывается, естественно, потому что, когда идет проектирование, закладывается, если достаточно большой мегаполис, и если изменяется, скажем, время выезда пожарных подразделений, которые находятся в ближайшей где-то округе, конечно, это закладывается, но... Как правило, сами жилой фонд или предприятия, они растут быстрее, чем, скажем, строятся какие-то социальные учреждения, в том числе и пожарные части.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Совет Федерации сегодня рассмотрит вопрос о назначении Юрия Чайки на должность генпрокурора России. Юлия Тимошенко, которая возглавит правительство Украины, намерена пересмотреть соглашение о поставках газа. В подмосковных Люберцах в жилом доме было обнаружено 10 килограммов тротила со взрывателями, ведется следствие. В Москве создан российский антифашистский фронт. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Петербургу Валерием Ардашевым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Вот у меня вопрос первый связан вот с этими криминальными поджогами в Петербурге и главным образом в окрестностях. Вот, то есть это обычная схема, значит, это поджог дома и на его месте коттедж, поджог коттедж, поджог коттедж, там это поджог леса, потом на его месте опять какой-то коттедж стоит. Вот, как-то вот дознаватели доводят это до сведения прокуратуры и прочих служб. И вот еще второй вопрос. Вы знаете, я достаточно часто вижу солдат МЧС, трудящихся на этих приусадебных участках. Вот тут недалеко даже видел недавно. Вот, может быть, там лишние у вас солдаты, может, не надо так много их призывать.
Спасибо. Значит, если говорить о пожарных дознавателях, да, или о дознании Государственного пожарного надзора, то, естественно, все это осуществляется под надзором прокуратуры нашей. И, скажем, приходя после пожара на место происшествия, дознаватель определяет причину пожара. Если он не в состоянии сам визуально, скажем, определить данную причину, то вызывается наша следственная группа. У нас есть отдел дознания, есть специальная лаборатория пожарно-испытательная, которая с точностью фактически до... там, 50 сантиметров может определить место, скажем, пожара. В том числе и, соответственно, определяется, скажем, причина, устанавливается причина пожара после вот этих оперативно-следственных действий. И поджоги, если лицо будет установлено, соответственно, конечно, это, эти материалы передаются в следственные органы.
Ну, наверное, проще установить... причину пожара, чем найти лицо, которое это совершило.
Ну, поэтому... В общем-то, да, это как обычное, скажем, следственное дело, которое ведется порой тоже не один день и не один месяц.
А вы не знаете статистику, насколько вот такие дела доходят до суда и как рассматриваете в суде?
Я сейчас не готов сказать, сколько дел было передано в суд. Ну, у нас действительно есть такая статистика, и действительно дела передаются в суд, и действительно по ним принимаются решения определенные, когда лицо устанавливается. Вот факт поджога, действительно, и когда, скажем, лицо было задержано с помощью органов внутренних дел, соответственно, то тогда, конечно, до суда доводится и Есть в Уголовном кодексе статьи, как раз направленные на пресечение вот этих действий. Поэтому все это, что касается, ну, скажем, там, поджога леса или, допустим, жилых домов, то тоже, опять-таки, я говорю, что дознание наше устанавливает причину, а дальше идет разъяснение гражданам, скажем так, каковы их дальнейшие действия по этому факту.
То есть дальше уже вступают в силу правоохранительные органы?
Ну да, правоохранительная и законодательная база соответствующая, потому что как бы по телефону мы, вот сейчас по радио мы можем говорить только в общих чертах о происходящем, а это конкретно отдельно взятое действие.
Что касается курсантов МЧС, вероятно, это имеется в виду курсанты, что ли, университета МЧС или что?
Нет, речь идет о солдатах. У нас действительно есть... Центры спасательные, но они не подчиняются Главному управлению МЧС России по Санкт-Петербургу, они замыкаются на северо-западный региональный центр. Я не думаю, что они на заводческих участках работают.
Ну вот наш слушатель видел.
Ну вот мне сложно сказать, потому что это точно так же, как мы только что говорили о инспекторе Госпошнадзора и огульно. Сказать о том, что он брал взятку или не брал, факт должен установить соответствующий орган.
Вот мы уже вспоминали трагедию во Владивостоке в январе этого года, когда в результате пожара в здании промстроя НИИ проекта было многочисленные человеческие жертвы, и этот как раз пожар поставил очень много вопросов. Я знаю, что в Петербурге после этого все здания проверялись. Каковы итоги такой проверки? Насколько вообще Петербург застрахован?
Дело в том, что вот после той проверки, да, было опубликовано в центральных газетах российских черный список пожароопасных объектов, да, вот, по которому и некоторые наши объекты городские тоже туда попали. Соответственно, было вынесено постановление о приостановке. Суд принял наши доводы, вынес действительно эти постановления, они были закрыты для решения вопросов профилактических, да. Но, понимаете, сказать, что любой офис, любое предприятие обезопасило себя от этих вопросов, крайне сложно, потому что очень много технологических линий, которые проходят, допустим, по тому же объекту. Вот.
Но иногда порой бывает невозможно фактор. Даже реконструировать вот предписание пожарников, невозможно пожарных, что в связи с тем, что нужно тогда было бы реконструировать даже целиком здание.
Но существуют определенные компенсирующие мероприятия, которые тоже в зависимости от, скажем, предприятия, да, от объекта предназначения, могут предлагаться организациями, которые занимаются именно разработкой этих компенсирующих мероприятий. Это может быть какие-то дополнительные, скажем, системы противопожарной защиты, это может быть какие-то дополнительные возведения каких-то огнезащитных устройств. Это может быть, скажем, какие-то технологические проемы, которые можно, скажем, строительным способом заложить. То есть все равно решения определенные находятся. Но существующее предписание там просто вписывается при проведении реконструкции.
А что касается школ Петербурга, вот совсем недавно была опять инспекция, говорила, что 1500 учебных учреждений не соответствуют вообще требованиям пожарной безопасности в Петербурге. Как бороться с этим и что это должно быть? Должна быть общая городская программа? Или опять все это ложится на плечи родителей?
Нет, почему на плечи родителей? Существует вообще городская программа, по которой выделяются определенные денежные средства для решения данных вопросов. Вот. Дело в том, что мы же ежегодно школы принимаем к новому учебному году. Вот сейчас как раз начинается вот эта, скажем, страда, которая... Вот, в конечном итоге...
Вот... А что делать вот школам? Очень многие, я знаю, первый этаж они зарешучивают, потому что, во-первых, и окна бьют, и проникают в помещение школ, ведь это сейчас запрещено в соответствии вот с надзором, да, пожарным?
Ну, это всегда было запрещено, понимаете? Самое главное в данной ситуации обеспечить пути эвакуации школьников, да, и обслуживающего персонала из школы, чтобы это моментально происходило. И в зависимости, опять-таки, от самой школы, да, там и рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности. Это, может быть, скажем, сигнализация была, но она сегодня уже устарела и не работает. Ее нужно приводить в порядок, да. Те же самые первичные средства пожаротушения, да, тоже их нужно. Там могут быть какие-то, ну, захламленность, элементарные. Вот человеческий фактор. Взяли там где-нибудь подлещенную клетку, ну, свалили старую мебель, и никто не уносит. Это нарушение правил пожарной безопасности, нарушение. Потому что сегодня в большинстве школ, конечно, находится уже и охрана, да, правильно, и они отслеживают, скажем, происходящую ситуацию. Но школьники сегодня, многие же ведь курят. Это факт. Вот мало ли что-то попадет вот на тот же хлам, который валяется где-то под лестничной клеткой. Вот проводятся, скажем, какие-то работы. Результат задымления лестничной клетки. А это путь эвакуации. То есть тут масса вопросов, которые рассматриваются всегда в индивидуальном порядке. Любое учебное учреждение, как учреждение с массовым пребыванием людей, в индивидуальном порядке.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Я в эфире, да?
Да, здравствуйте.
Добрый день. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить в вашем лице всех пожарников, которые у нас есть. Они очень большую оказывают помощь населению. Конечно, есть недостатки, но главное – это их помощь, и сказать, то, что они справляются с своей работой. И огромное им, сказать, человеческое спасибо. Но вот о чем я хотел сказать еще. В сельской местности в основном, сказать, живут старики-старушки. Понятно, что машина пожарная может прийти при пожаре, ну, где-то минут через 20, через 30. Дом деревянный горит, ну, в общем, он уже сгорит к этому времени. Вопрос стоит о том, чтобы спасти соседние дома. Раньше при царе и батюшке, при коммунистах в деревнях были специально такие водоемы пожарные. Сейчас все это дело заброшено, ничего этого нету, никто, сказать, этим не занимается. Вопрос. Нельзя ли восстановить, тем более сейчас есть такая техника хорошая, вырыть эти самые водоемы там через каждые 100 метров и снабдить их, сказать, ну, элементарными насосами водяными.
Спасибо. Это было бы, наверное, мечта всех пожарных, да? Но сколько на это потребуется денег?
Да, естественно. Дело в том, что по закону о пожарной безопасности сегодня могут создаваться добровольные пожарные дружины. И всевозможные добровольные пожарные формирования, которые, в частности, могут участвовать в тушении пожаров в сельской местности до прибытия основных сил и средств, то есть профессиональной пожарной охраны. Как правило, в советское время это и было. Вот сегодня большие хозяйства, они имеют у себя на вооружении пожарную машину. Я речь веду сейчас о сельской местности, хотя мы сегодня Ленинградскую область уже не обслуживаем. Мы, там есть свое управление, но тем не менее. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, существует государственный пожарный надзор. И существуют определенные нормы, скажем, предприятий, которые должны иметь пожарные водоемы. И они действительно имеются, потому что выписываются предписания Госпошнадзором, наказываются руководители предприятий за невыполнение данных предписаний. И к тем же пожарным водоемам обязательно должен быть нормальный подъезд, должен быть нормальный пирс, чтобы пожарный автомобиль мог забрать воду. И периодически они должны чиститься, естественно, конечно. Это делается, но может, конечно, делаться не настолько качественно и не настолько быстро, как бы хотелось пожарной охране. Поэтому...
Ну, а в частном секторе это, наверное, все-таки забота самих хозяев. Вот я знаю, что у меня у прабабушки, когда я жила в деревне, у них обязательно должен был быть пруд на участке. Теперь этого, по-моему,
нет,
не требуется.
Ну, существует просто специальное нормирование. Допустим, это если речь ведем мы о садоводствах, да? Или, допустим, речь ведем, ну, скажем, о частном жилом секторе. Ну, приведем пример, там, допустим, ну, поселок Александровского Пушкинского района. Там существует водоснабжение, в том числе противопожарное. Гидранты – это такие таблички, установленные на домах красного цвета, которые определяют, где находятся гидранты. А пожарные периодически проверяют, качественно работают они или нет. Если нет, то выписывается предписание водоканалу на исправление вот этих средств.
Но это должен делать и водоканал, а не за счет жителей.
Ну да, конечно, если о гидрантах речь ведем.
Спасибо большое, Валерий Михайлович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Петербургу Валерием Ардашевым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Рассекреченные архивы чешской разведки социалистических времен и другие новости.
Впереди процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».